это показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, события. Сегодня то ли праздничное, то ли нет, не поймем, будем разбираться. 20 лет НТВ завтра. И с нами Евгений Киселев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представлять не нужно, но придется представлять. Так положено.
Я думаю, что нужно, потому что...
Уже
я...
нужно,
я думаю,
годы прошли.
Нужно. Годы
ну
прошли.
Да, 20 лет. Хотя.
Да.
Итак. Это человек, который пришел на НТВ сразу, с первого дня основания, раз. Во-вторых, он работал там ведущим знаменитой программы «Итоги-2», еще более знаменитой программы «Глаз народа», хотя степень знаменитости я сравнить сейчас, конечно, не могу, но обе программы были очень рейтинговые.
И еще потом, даже была третья программа концов... под названием «Герой дня». Я, правда, вел ее не один.
Да, но недолго.
Ну, как недолго? Там в общей сложности, наверное, пришлось... Пока Светлана Сорокина,
пока Светлана не села
и не взяла это в свои руки, и не сделала это своим абсолютно монопольным проектом, ну, два года мы проработали, чередуясь.
Вот там было... Эти даже я уже забыла.
И Леня Парфенов, и нынешний руководитель НТВ Кулистиков иногда садился, и Паша Лобков, и Оля Бычкова, которая на «Эхе Москвы». Там нас было много.
Вот Олю помню. Кулистикова уже, конечно, в роли ведущего совсем не помню.
Ну, редко, но пытался.
Ну, было. Вести. Хорошо. Ну, поверим.
Паша Лобков очень много вел. Когда мы с Парфеновым, Оля Бычковой, как-то у нее не сложилось, и она, поработав недолго, ушла на какой-то другой проект. По-моему, тогда ТВЦ создавалось, да? А поначалу мы с Парфеновым были первый год вдвоем.
Так вот,
неважно.
«Глаз народа». Нет,
и
ну
еще я был генеральным
интересно.
Директором
да,
НТВ, между прочим.
Да, ну, я хотела сказать, это в заключении,
это
да, в заключении недолго последним генеральным директором компании.
Ну, как последним?
Последним, потому что это же уже другая компания. Мы говорим о том, что было две компании. Мы сегодня вспоминаем о том, что было две компании. Одна до того, как ее прихватило государство, а вторая после того, компания, которая попала уже под государственный контроль.
Лена.
Ну, как было, так и ставлю.
Ну,
короче говоря,
это
короче говоря,
это не я
да, это я сказал. Евгений Киселев был последним главным генеральным директором НТВ, не государственного НТВ, в чистом виде не государственного. А потом уже другие главные генеральные директоры были уже ополовиненными, там, оконтроленными и так далее. Итак, о чем мы
еще
сегодня...
одну вещь не сказали, да. Что я еще был одним из основателей.
Ну да, да.
Одним из учредителей.
Раз первый, да, учредитель, раз пришел, так и основал.
Не совсем, не совсем.
Не обязательно.
Не совсем. Потому что все-таки учреждали те, кто родил идею, кто договорился между собой, кто нашел главного инвестора, владельца канала, кто уговорил Гусинского. Правда, уговаривать его долго не пришлось. Решение он принял за 5 минут.
Но деньги ему дали не за 5 минут на канал.
Нет, ну деньги он свои вкладывал.
Ну, это поначалу.
Поначалу,
да. Поначалу свои. О чем мы спрашиваем сегодня аудиторию? Во-первых, 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому любой человек, россиянин, проживающий на территории Российской Федерации, бесплатно может позвонить нам и сказать, ощущаете ли вы хоть в чем-то, хоть где-то, хоть как-то преемственность того НТВ в нынешнем НТВ? Вот. Видите ли вы связь времен? Она прервалась или она, может быть, все-таки в ком-то, в чем-то осталась? В каких-то личностях, в какой-то стилистике? Расскажите нам, чувствуете вы хоть что-то в сравнении с старым НТВ сегодняшним? Второй вопрос. Что вы помните о старом НТВ? Что вы знаете о новом НТВ? Можете ли вы их сравнить между собой просто хотя бы так? И, наконец, мы спрашиваем вас, каких ведущих вы помните, какие программы. Звоните нам и рассказывайте по случаю 20-летия НТВ все, что вы хотите сказать, то и говорите. Мы сейчас начнем разговор с того, что посмотрим видеоопрос, который записал наш стажер Святослав Леонтьев, он будущий журналист, на улицах Москвы. Вот так спрашивал, что помните, какие программы, каких ведущих, что думаете об НТВ. Давайте посмотрим, что сегодня отвечают люди на улицах.
Ну, я в основном новости смотрю. Вот, ну, ведущих, ну, по фамилии практически не знаю, потому что они, ну, как бы раз меняются там.
Любимая программа «Новость».
И? В основном, да.
Скажите, а вы помните, каким НТВ был раньше?
Ну, во-первых, ну, если вот сказать про НТВ, то я могу сказать, что они более правдиво вещали вот это, ну, ну, все события, вот, которые вот происходили. Ну, в стране у нас и вот за рубежом. В основном более вот... И Останкино тогда горел еще давно, тогда, если помните. Вот. Ну, и вот они все время были как бы на передовой. Потому что вот насчет НТВ, да, у них так более-менее это...
НТВ журналистов? Ой, нет, извините.
Вообще никого?
Нет, нет.
А передачи какие-нибудь запомнились вам с НТВ?
Нет, нет.
Я не смотрю телевизор.
А раньше, может быть, смотрели когда-нибудь?
А кто там был? Напомните.
Ну, если не помните, значит, не помните. А передачи какие-нибудь запомнились с НТВ?
НТВ? Ребят, ну, смотрел. Как... Я сейчас «Мою планету» смотрю, этот канал.
И а да. Почему решили НТВ больше не смотреть?
Ну, стало как-то неактуально.
В смысле неактуально? Поясните.
Ну, есть чем занять свой мозг.
А раньше было актуально?
Раньше было.
И что было? Расскажите.
Ну, наверное, какие-то фильмы были, передачи тоже были, но сейчас не вспомню.
Каждый человек был личностью, яркой личностью. Он серьезно потерял после того, как уволил с команды Киселева. Однозначно потерял. Я после этого перестал его смотреть.
Телевизор смотрите?
Да, бывает.
А канал НТВ?
Ой, еще как.
То есть любимый канал ваш?
Ну, я бы не сказал, что... Ну, много любимых, один из любимых.
Скажите, а каких журналистов НТВ вы знаете?
Так. Вот сейчас вот врасплох застали. Татьяну вспоминаю, а вот не могу фамилию вспомнить. Ну, конечно, самое основное — это новости смотрим. Вести НТВ. Вот, но развлекательное пока времени нет. Ну, конечно, он такой более, можно сказать, скромный был раньше. Сейчас он такой, можно сказать, такой раскрепощенный, более прогрессивный и более познавательный. Ну, намного интереснее стал, чем был раньше.
Телевидение вообще в принципе было лучше в 90-е, потому что было больше свободы. Насколько я помню, по НТВ, я сейчас вспомнил, шла такая передача, «Кукла» называлась, где обыгрывались российские политики. Вот ее я смотрел с удовольствием. А сейчас такой острой политической сатиры и, скажем так, возможности свободы мыслить я не вижу. В общем-то, это одна из причин, по которой я не смотрю телевизор. То есть я считаю, что телевидение в целом, не только НТВ, было острее и лучше, и актуальнее в 90-е. А сейчас можно услышать о том, как какая-то доярка в каком-то колхозе там сделала рекордный удой, как Шойгу опять где-то там на самой передовой, как Путин посетил какой-то завод, и все рабочие ему дружно аплодировали. То есть, ну вот это мое видение современной концепции практически любого канала.
Ну, давайте я добавлю сюда еще мнение вот посетителей, как сказать, читателя Фейсбука. Наш коллега Сергей Мулин сегодня разместил анонс у себя на страничке. Юрий Горшенин, один из его друзей, ответил так на этот вопрос. Он сказал, что того НТВ уж нет, а нынешняя не может, не имеет права ликовать по этому поводу, потому что это не НТВ по поводу юбилея. Потому что это не НТВ, а нечто другое, присвоившее себе название уважаемого телеканала. Еще он так довольно горько пишет, что мы на местах в свое время очень завидовали тогда москвичам, поскольку они могли смотреть этот канал. А мы нет, не могли, потому что нет спутника, не было тогда спутникового ТВ и кабельного тоже. А сейчас у меня есть все, все варианты, все каналы, а радости нет, смотреть нечего. Вот так.
Ну, время изменилось.
Оцените, да, оцените
время
результаты.
Время изменилось, понимаете. Тогда телевидение было наше все. Вот мы могли показывать в первые годы существования НТВ артхаусное кино, и оно брало... невероятные рейтинги.
Потому что где его еще можно
было? А где его еще можно было посмотреть? Потому что тогда кинопрокат лежал, никаких, по сути дела, развлечений не было, интернета не было. И, собственно, вот это было тогда окно в мир, телевизор. Это было единственное место, где можно было посмотреть качественное изображение, в качественном изображении с хорошим переводом зарубежное кино. Какое угодно, да? Поэтому на ура шел и артхаус, и боевики, и мелодрамы. Это потом уже зритель стал разборчивый, капризный. И, пожалуйста, артхаус после полуночи, кино не для всех. Если западные ленты, то там в один сезон были, допустим, в моде костюмные исторические драмы, а потом что-то еще, потом что-то еще, потом вообще все вытеснили сериалы сначала, что-то вроде «Скорой помощи», а потом и наши. «Улица разбитых фонарей».
Но вы подсадили на бандитские сериалы, на милицейские.
Ну, это не я лично, это... Но на самом деле пошло это...
Я помню, что лично вы каялись, что ваша ошибка, что вы не сразу его...
Я готов покаяться. нравится, знаете.
Чтобы не сразу разглядели вот эту вот изюминку этого сериала и какое-то время от него даже отказывались.
Потом... Ну, там немножко не так было. Дело в том, что ну, были некоторые, скажем так, если уж о сериалах пошла речь, я коротко скажу, на разных каналах были попытки сделать отечественную мыльную оперу. И первая попытка сделать успешную отечественную мыльную оперу была попытка вот продюсеров фильма «Улицы разбитых фонарей». Потому что, на самом деле это мыльные оперы. Там дело не в преступлениях. Дело в том, что там показана день за днем жизнь рядовых милиционеров, работающих вот в убойном отделе там, районного управления милиции.
Скорее, реалити-шоу.
Это такое реалити-шоу. И, собственно, в этом был успех. А потом уже стали появляться другие сериалы. Владимир Александрович Гусинский, который тогда принимал решение вкладывать деньги в производство вот этого первого сезона, он частично уже был отснят на другие деньги. Но там были готовые серии, не вполне готовые серии, которые были только в процессе сценарной разработки. И вообще просто, вообще совсем не снятые. И он все-таки... с продюсерами сериала ударил по рукам, но принял решение, все-таки давайте мы не на нашем канале покажем, а первый показ продадим первому каналу, тогда это было ОРТ. И на ОРТ это прошло, если вы помните, там, да, на ура, да, с колоссальными долями аудитории, с колоссальными рейтингами.
И все тогда вы опомнились.
ТЭФИ получили, да, создатели сериала. Ну, не мы опомнились, Гусинский сказал, так, значит, быть посему, отныне мы начинаем производить документальное кино, и не только документальное, ведь тогда НТВ «Профит» появилась, компания, которая снимала неплохие полнометражные художественные фильмы для кинопроката.
Ну, в общем, мы отвлеклись от темы, что телевидение тогда было все, тогда, да, телевидение,
а
это
сейчас
было все,
а сейчас есть масса других способов провести свободное время, а самое главное, масса других способов получить информацию в режиме реального времени.
Поэтому, когда сегодня человек говорит,
сейчас у нас
я
вот на мобильном телефоне новости можно узнать, вот, поэтому, лишь бы был хороший и быстрый интернет.
Поэтому, когда человек говорит, я не смотрю НТВ, вы, как добрый, соответственно, человек, говорите, ну, это не потому, что НТВ стало хуже, а потому что, ну, слишком много других источников средств массовой информации, так?
Ну, вы знаете, мне, честно говоря, не хотелось бы, особенно, когда у людей праздник, ну, понимаете, там же...
У людей,
не
у
одни
вас.
Я имею в виду тех, кто сегодня работает на канале НТВ. Там ведь, ну, да, не только... скажем, работают люди, являющиеся, в кавычках, прислужниками нынешнего, там, не самого приятного многим политического
режима.
Ну, разного
рода чрезвычайные, да, происшествия.
А есть стороне, люди, да, которые честно, благородно делают свою скромную работу. Операторы, осветители, там, редакторы, там, младшие сотрудники, для которых это праздник.
Это,
ну, что же я буду,
конечно,
что же я
нет,
буду
не
их чем-то сегодня
не,
обижать?
Да, не нужно
поэтому
их обижать.
Мне не хочется давать,
да,
никаких оценок.
Просто дело в том, что зритель-то оценивает не работу этих замечательных людей, которых вы перечислили, а работу журналистов, которые на виду. Ну, давайте тогда послушаем звонок сразу же из Уфы от Андрея, что он скажет про НТВ. Андрей, говорите, пожалуйста, здрасте. Андрей. Не слышно. Сергей из Ростовской области, пожалуйста, может быть, вы не сорветесь.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хотел бы высказать свое мнение по поводу вот канала НТВ. Я хочу сказать вот такие вещи, что дело в том, что вот у нас телевидение государственное, как мы знаем, да? А по всем каналам, начиная НТВ и все прочие, идут рекламы. Как известно, рекламы не должны быть идти на государственных,
да,
каналах.
Сергей, только спасибо большое. Я вас отключаю, потому что это, смотрите, уважаемые слушатели, это другая, совсем другая тема, нужна или не нужна реклама на государственных каналах, должен он зарабатывать или не должен. Это очень, это совсем другой разговор. Да, это странно, когда государственный канал дает рекламу, и тогда конкурентное поле нарушается. Все понятно. Но мы сегодня не об этом. Мы спрашиваем вас только о канале НТВ, потому что сегодня юбилей канала НТВ. Я спрашиваю Евгений Кислев. Вам на Украине хорошо сейчас?
А в Украине хорошо.
В Украине хорошо. То есть можно ли сказать, что вы благодарны вот Кремлю, Путину и так далее, что все так случилось, потому что если бы этого не случилось, вы не оказались бы на Украине?
Ну, как знать. Понимаете, человек предполагает, а Господь располагает. Ведь у меня в жизни много всего было и после НТВ. Было ТВ-6, был... Не очень удачный
ТВС.
Проект ТВС. Я, честно говоря, чем больше времени проходит, тем больше себя ругаю за то, что вообще в этот проект ввязался.
Последний вот этот громоздкий.
Да, вот в этот олигархический колхоз с настройкой в виде покойного Аркадия Ивановича Вольского и здравствующего поныне Евгения Максимовича Примакова.
Ну, такой мертворожденный был, конечно, образование.
Ну, да, 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 да. Вот нужно было красиво уйти. Вот закрыли ТВ-6, и нужно было сказать всем спасибо, все свободны. Вот, но тогда мы находились... Ну, другая была ситуация, знаете.
Знаю.
Это легко сейчас судить.
Да.
А тогда мы все были вот в горячке боя. Казалось, что вот еще раз мы сейчас и второй раз возродимся из пепла.
Все пытались, да?
Невозможно это было. Потом я и в московских новостях работал, и на канале RTVI работал русскоязычным, и в Киев попал, в общем. Меня туда, что называется, никто не выдавливал. Сделали хорошее предложение, поехал. Потом сделали еще более... интересное предложение остался, потом еще одно предложение остался еще. Вот так вот.
Собственно. Но вы сейчас спокойнее смотрите на эту драму. Это была драма настоящая, это трагедия была даже, я бы сказала. Вы спокойнее? Или вы по-прежнему переживаете остро события вот этого 2000-2001 года, когда отбирали компанию, когда громили, вот погром НТВ просто, существует такой термин сложившийся.
Не, ну, конечно, разгром. Я к этому отношусь... Не безразлично, но спокойно. Спокойно. Вот уже, знаете, без гнева и пристрастия. Да? Мне, допустим, там с удовольствием читаю посты Альфреда Рингольдовича Кохова. Как правило, он пишет дельные вещи. Как правило, готов подписаться под каждым его словом. За исключением тех случаев, когда он, видимо, вот что-то его мучает внутри. И в очень многих интервью я вижу, как Кох, вот ему даже вопросы не задают, а он сам начинает вдруг говорить о том, уже никто его не, уже все давно забыли о том, что он был там, как он сам себя называет, душителем НТВ. Уже он как бы 30 раз за это реабилитировался своими острыми и на самом деле дельными статьями, которые он то тут, то там печатает. Я обычно в Фейсбуке их читаю. Там. Поэтому не могу идентифицировать, где первоисточник. Но вот он все равно, как говорится, свою линию гнет. Там история расставила...
Ничего личного не осталось.
Ничего,
к нему,
пожалуй,
да.
Личного не осталось. История все расставила по своим местам. В общем, все понятно, кто какую роль играл тогда, кто в этом раскаялся, кто там, получил от судьбы по заслугам, если угодно.
Она справедливо расставила все по своим местам, история, на ваш взгляд?
Да, в общем, я думаю, что да.
В конечном счете.
В конечном счете, что.
Давайте послушаем Сергея из Тульской области.
Особенно с поправкой на то... Угу. Какое НТВ сегодня?
Угу. Сергей из Тульской области, говорите, пожалуйста, что думаете об НТВ сегодня и об НТВ вчера?
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемая Анна, рад приветствовать.
Ну, я вообще-то Елена, но ничего.
Главное,
да.
Главное
чтобы человек, да? Чтоб человек был хороший. Да.
Алло.
Да-да, Сергей, да? говорите.
Да, Анна, рад приветствовать Евгения Киселева. Вот, действительно, рад, прекрасно помню его замечательную передачу «Итоги» того НТВ. Вот, но за себя скажу, для меня НТВ прекратило свое существование после того, как вот вышли эти мерзкая дезинформация, вот эти фильмы про оппозицию после протестов, после того, как прошли грязнейшие выборы, я считаю, в нашей стране, да, вот, и НТВ показала вот эти дешевые, просто хуже даже геббельсовской пропаганды. Это просто после этого, вот я когда, ну как это по-английски называется, channel hopping, по-моему, или channel scanning, да, ну просто прыгаю по каналам вот этой, значит, пультом. Ну, у нас тут НТВ на 17-м канале, я просто с омерзением, я даже вот ей-богу секунды не задерживаюсь на этом канале. Помню даже раз как-то, когда вот я сканировал, на НТВ был мой любимый голливудский актер, какой-то фильм, вот, значит, «Лицо» Роберта Де Ниро.
Так.
И даже это не заставило.
Ух ты, вот понимаете? Это у вас серьезно. Вы знаете, вы оказались принципиальнее, чем Евгений Киселев. Вот он может читать Коха, а вы не можете смотреть Де Ниро даже на канале НТВ, когда он идет по каналу НТВ.
Я с удовольствием читаю Коха.
Да, Сергей. Ладно. Но спасибо вам большое за звонок. Очень приятно было вас услышать.
На самом деле, я думаю, что большинство людей, для которых делалось НТВ, то есть для тогда только-только зарождавшегося среднего класса, который тогда находился в зародыше, но уже все-таки существовал, НТВ уже и вообще телевидение не является источником развлечений, я скажем. Это не то место, где они смотрят фильмы с Де Ниро, да? Если они хотят посмотреть фильм с Де Ниро, они скачивают его из интернета.
Нет, вы знаете,
или просто
что вы обольщаетесь. Дело в том, что это довольно... Это бедные люди, это бедная страна. Она не очень обинтернечная. Я не знаю, что там в Украине, как вы говорите, сейчас происходит. Какой там процент охваченных интернетом и кабелем? Выше, чем в России. Он выше, чем в России. И поэтому здесь телевидение остается по-прежнему и источником информации, и поэтому влияние идеологическое очень высоко в России по-прежнему. Но вы это не можете не знать, даже живя там, естественно, что остается влияние очень высоким, ровно потому что охват не сравним с интернетом по-прежнему.
Давайте... Нет, вы меня не услышали, Лен.
Не услышала,
может быть. Мне кажется, я сказал, что вот, условно говоря, мы представляли себе своего зрителя.
Да.
Мы как-то вот очень важно... Что бы там ни говорили маркетологи, какие-нибудь умные схемы не рисовали, когда ты начинаешь делать какой-то телевизионный проект, от маленькой передачи, начиная и заканчивая большим каналом, ты должен все-таки представлять себе своего зрителя. И, как мне кажется, вот тот зритель, который был вот нашим идеальным зрителем того НТВ, которое 20 лет назад создавалось, вот сегодня этот социальный срез... Он не нуждается уже в телевидении в источнике информации.
Да, значит, я вас неправильно поняла. Все, теперь я понимаю.
Потому что и НТВ изменилось, потому что изменилось общество.
Да, но слушатель, который нам звонит, он все-таки черпает информацию, и он принципиально не смотрит этот
Извините,
канал.
Извините, вот если я перевру слова Владимира Михайловича Кулистикова, которые мне цитировали, там ничего обидного такого нет. Он говорил одному из наших общих знакомых: «Старик, ты пойми, у нас другая теперь аудитория. Наша главная аудитория – это мужики, которые сидят на зоне или там в общей камере СИЗО и хотят смотреть там криминальные передачи». Понимаете?
А реклама тогда на кого рассчитана? На них? Чтобы они бежали, покупали порошок?
Мы же говорим об идеальном зрителе.
Идеальный зритель. Прекрасно. Я перед тем, как передать слово слушателям, почетче объявлю, что ведет программу Елена Рыковцева.
Елена Рыковцева.
Да, потому что, конечно, Анна Качкаева замечательная ведущая, наша коллега и так далее, но вот не в этой ситуации. В этой ситуации другой человек с вами разговаривает. Евгений Киселев с нами у нас в гостях. Программа «Лицом к событию» посвящена сегодня 20-летию канала НТВ. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. И мы слушаем Ивана из Краснодарского края. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте. Вот какой был раньше НТВ, какой сейчас стал,
да,
не знаю. Сейчас стал просто, по-моему, это идеологический отдел Кремля. Не НТВ стало, вы понимаете, людям нужна информация, честная информация. Но не с точки зрения Кремля, а с точки зрения донесения настоящей информации. Вот поэтому, что было раньше, я ее постоянно смотрел, сейчас не смотрю. Сейчас смотрю, так, слушаю «Радио Свободу», «BBC», «Дождь» и другие каналы, понимаете, которые могут донести достоверную информацию. А что сейчас после «Анатомии протеста» вообще я перестал смотреть этот канал.
Угу. То есть преемственности вы ни в чем не видите, даже то, что там остались люди со старого НТВ, лица,
люди,
фамилии,
остались,
вы...
Они просто,
очень немного осталось.
Они просто, эти люди, изменили свое мнение и все членами одной партии нашей, «Единой России».
Вы знаете, у меня такое ощущение, что большинство людей, которые работают на телевидении вообще и на НТВ в частности, люди достаточно аполитичные сегодня.
Или они вынуждены быть аполитичными по работе. Им нельзя быть политичными, оппозиционными.
Я не буду называть фамилии, да. Но, например, когда в декабре 2011-го была... Болотная, потом была демонстрация на проспекте Сахарова, самая большая. Вот на Сахарова я встретил нескольких людей, которые по-прежнему работали на НТВ. Фамилии называть не буду, но это люди того старого призыва, да, вот, которые с нами вместе туда приходили.
Которые не готовили чрезвычайное происшествие.
И они уж точно не готовили чрезвычайное. И вот, понимаете, там вы начали с того, что на самом деле есть... Два НТВ. Я думаю, что даже внутри сейчас НТВ есть несколько разных.
Все-таки НТВ, остаются.
Да. Понимаете, потому что, как я понимаю, я могу ошибаться, но вот по моей информации, те люди, которые работают на новостях, никакого отношения к тем, кто производит разные анатомии и прочие, там же были и про Лужкова разоблачительные фильмы,
и про Саакашвили, но это старая история,
и
да,
про,
да.
И про Лукашенко.
Человеки с Медлой, да. С Ходорковским сколько было,
да,
всего,
да, да,
связано.
Да, да, да. Вот, это там некий есть спецназ, который занимается вот исключительно там быстрым изготовлением такого рода псевдодокументальных поделок.
Ну, от этого он как бы в небольшой, наверное, в процентном отношении спецназ, но дух от него идет вот такой тяжелый, что люди отказываются смотреть канал, даже и отказываются смотреть программы тех людей, о которых вы говорите, что они сохранили какое-то представление о порядочности.
Была изначально с первых дней работы канала лицом НТВ. Есть Алексей Пивоваров, который пришел в новости через программу Леонида Парфенова, через те первые намедни, вот, которые были субботней неполитической передачей.
Инфотеймент.
Ну да, вот это даже не инфотеймент был, это были вот все неполитические новости за неделю. Литература, искусство, мода, кино и так далее. Просто жизнь менялась, и та программа Леонида Геннадьевича умерла в каком-то смысле, стала умирать, потому что все эти темы постепенно стали перекочевывать в основные новости, поскольку происходило некое успокоение политической жизни, вот уже где-то к 96-му, 97-му, после, скажем, выборов 96-го года, стало очевидно, что в основных новостях, те, что в 7 и в 10 вечера, все это нужно. И про кино, и про моду, и про стиль жизни. А тогда что оставалось Лене на субботу? И, собственно, поэтому возник у него новый проект, замечательный, вот это вот на «Наша эра», потом «Российская империя», потом те легендарные намедни, которые он вел уже, когда мы ушли с канала.
Да, и,
а потом
и вот тогда они политизировались.
Говоря,
вот,
и вот, да. И, а потом стали политизироваться намедни, чем это кончилось.
Да, и чем это кончилось?
Кончилось
это немедленно этим
и кончилось. Закрытием намедни, изгнанием Парфенова с НТВ.
Да. Все так, Владимир.
И вот как бы судьба все расставила тогда на свои места.
Всех. Владимир, Алтайский край, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, вы слышите меня?
Конечно.
И мне очень приятно вас слушать. Я практически разделяю вот те позиции, которые уже высказали слушатели. Но хочу только, можно так сказать, усилить. Вот Евгений Киселев правильно выразился, очень удачно, спецназ существует. Да, это видно, любой маломальский, так сказать, думающий человек поймет, что это все не случайно. Еще больше, значит, вот один Аркадий, наверное, главное лицо, я не буду называть фамилию, вот когда его послушал, ну, уровень интеллекта, речь, стилистика, ну, это убогость. Я не, в общем-то, такое двойственное впечатление складывается по поводу этого спецназа. Это, что
Владимир,
это,
вот, подождите, вы Аркадия имеете в виду с канала «Россия»? Вы уже имеете в виду Аркадия Мамонтова? Чего стесняетесь-то говорить?
Я не хочу называть. Тот творец вот этих всяких заказух.
Спасибо, Владимир. Кстати говоря, я спрошу, он, конечно, говорит о Мамонтове сейчас. Мне совсем недавно сказали, я забыла совершенно еще об одном. Все-таки забываются какие-то вещи. Я вам сейчас расскажу еще одну историю, которая забылась совершенно неожиданным образом. Мамонтов-то работал с вами.
Да.
И вот скажите, пожалуйста, Евгений Киселев, а вы чувствовали тогда, во что он превратился? Какие-то зачатки, какие-то подозрения?
Вот что я вам скажу, Лен,
да, перебиваю.
Я должен покаяться, вот используя эту возможность, я должен покаяться. А Мамонтова на канал привел ваш покорный слуга.
На НТВ?
Да. Вот я его привел своими руками.
Откуда?
А он работал раньше в ВПН, или, ну, вот помните, был АПН, да, до РИА Новости. Он работал, ну, скорее даже не репортером, а продюсером, который помогал, работал вот так, как фрилансер при тех западных телекомпаниях, которые с помощью тогдашнего АПН что-то снимали здесь о России, в России. Вот, Маша Шахова, моя жена, которую вы прекрасно знаете, она тогда была в те годы пресс-секретарем на НТВ. И к работе пресс-службы, по-моему, у вас, у журналистов, пишущих
на
телевидении.
Никогда.
В то время никаких претензий не было.
Да и сейчас, надо сказать, нет. Вот. Там тут чудесный пресс-секретарь.
Тогда было лучше, мне кажется.
Ну ладно, не будем сравнивать.
Вот. Но, тем не менее, вот она знала его по совместной работе там на Зубовской и сказала: слушай, там, посмотри, хороший парень, такой искренний, там, рвется, мечтает об НТВ. Ну, там, пришел, мы посмотрели его, ну, вроде ничего. Писал, правда, плохо, практически совсем не мог писать. Я помню, приехал с первой съемки, отдал, записал какие-то интервью. Ему сказали: ну, что, давай садись, пиши репортаж. Как? А я не умею. Да потом научился. Ну, вот, вот что выросло.
То есть вы не подозревали, что вырастет?
Нет, но я понимал, что этот человек, конечно, там, скажем так, получил, может быть, не самое лучшее образование, может быть, с бэкграундом, с образовательным плоховат, с эрудицией, да, человек, который искренне, такой, знаете, с конспирологическим немножечко складом ума, который верит в инопланетян, там, я не знаю, в прочие там заговоры всякие. Я помню, что когда мы его отрежали в 98-м году делать репортаж из Свердловской области, это было связано с тем, что тогда заканчивалось дело о царских останках, генпрокуратура объявила, что все дело завершено, все экспертизы прошли, и действительно установлено, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат царской семье. И вот, в частности, там было несколько материалов, и, в частности, вот Аркадий поехал снимать репортаж вот на место события, разговаривать с местными жителями. Потом он уже продолжал эту тему в Москве, и меня он потряс тем, что однажды пришел, Евгений Алексеевич, говорит: беда, беда, останки-то похожи на самом деле настоящие. А я говорю: подожди, Аркадий, а ты что, верил в то, что это все подстроено, подложено? Да, вот очень хотелось, чтобы вот оказалось, что все это вот фейк, что это как кто-то все придумал, из пальца высосал, да.
Ну, какой искренний, простой человек.
Ну, да, вот искренний, простой, конечно, с... Вот, ну, за ним разное, разное водилось, скажем... Некоторые коллеги считали, что он не совсем правильно ведет себя в экстремальных ситуациях, когда шли съемки в Чечне, предположим, во время боевых действий. Ну, это отдельная история.
Ну, да,
я это своими глазами не видел, пересказывать не хочу. Я знаю, что там были некие напряги,
как говорится. Ну, в общем, что-то было. Что-то было.
Ну, вот, ну, в общем... А вот из этого выросло.
Из этого выросло.
Вот такое вот.
А все, что выросло, вы видите сами. Это уже не наша история. Мы сегодня не об этом канале. Не у этого канала сегодня юбилей. Олег из Москвы, здравствуйте, говорите. Олег из Москвы, не у этого канала сегодня юбилей. И звонит Олег из Москвы. Никаких ассоциаций у вас не вызывает это имя?
Не догоняю.
Да, Олег Добродеев, который возглавляет канал «Россия» сейчас, он тоже работал на НТВ.
Кто написал статью «Бывший Олег»?
Это я написала. Олег из Москвы.
Вот этим все сказано.
Поэтому я помню лучше, видимо, его имя, чем вы. Олег из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Говорите.
У меня два вопроса к Евгению. Первый. Что случилось с «Эхо Москвы»? Это когда, наверное, этот «Газпром Медиа» их под себя взял...
Олег, мы вообще совершенно... Смысл вопроса... Даже если бы сейчас...
Может, второй вопрос будет ближе к теме.
Сейчас, подожди, объясню, что если бы даже...
Я думаю, что вот сейчас уже никакой американский президент там бы интервью не давал. А второй, вот я личный вопрос. Вот, вдруг власть поменяется, придет кто-нибудь типа Навального. Нет такого соблазна тряхнуть стариной, сделать что-нибудь опять в России здесь?
Хороший вопрос.
Типа свободы слова... Спасибо.
Ну, давайте дождемся того момента, когда Алексей Анатольевич Навальный выдвинется, наконец, в президенты России и победит на выборах.
И позовет вас.
Ждать будет нам еще очень долго. придется очень долго.
Наверное, возраст Ларри Кинга у вас уже к тому
времени. Да нет, ну смотрите, я надеюсь, что я на 20 с лишним лет моложе Владимира Владимировича Познера. Я надеюсь, что через 20 с лишним лет буду в достаточно хорошей форме.
Ну, это и есть форма Ларри Кинга сегодняшняя.
А мне казалось, что ему больше, нет?
Еще больше.
Ну, слушайте, давайте
не будем. Да,
Владимир Владимирович прекрасно выглядит.
Да.
Всем бы в его возрасте быть в такой форме.
Наш дорогой.
Это я искренне говорю.
Олег из Москвы.
Поэтому давайте будем жить завтрашним днем.
Да.
Давайте будем жить. Завтра меня сюда никто не позовет, и я думаю, что послезавтра тоже. Поэтому чего обсуждать то, что никогда не произойдет.
По поводу «Эхо Москвы», это не ваш вопрос.
А по поводу «Эхо Москвы», ну что, «Эхо Москвы» замечательная радиостанция, я с удовольствием с ней временами продолжаю сотрудничать, меня приглашают туда периодически выступать. Насколько я понимаю, у них очень большая аудитория, причем не только у радиостанции, но и у сайта, который развивается, по сути, как самостоятельное средство массовой информации. У них, кстати, завтра тоже торжество.
Праздник, да.
И они застолбили день 10 октября, по-моему, раньше,
чем
НТВ, поэтому НТВ празднует 11.
Да, да,
хотя,
да.
С другой стороны, ведь как посмотреть? 10 октября это было воскресенье, и 10 октября 1993 года вышли итоги. А, скажем так, регулярное вещание НТВ началось 11-го.
Нет, все-таки, если вышли итоги, это уже 10-го.
Ну,
нет,
хорошо.
Но это уже честно. Хорошо. Ну и потом, в конце концов, это же, слушайте, что-то там свое имел в виду, но это правда вопрос. Вот позовем Алексея Венедиктова и задавайте ему вопрос, если вам интересно, конечно. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите.
У меня лично, во всяком случае, нет никаких
ощущений. Да, ощущений каких-то, да. Хорошо, Петр из Москвы, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Это 1993 год, и такая резкая политизация была всей нашей жизни российской, русской, в том числе НТВ. Но НТВ дрейфовало за эти 20 лет. Если НТВ 20-летней давности можно характеризовать словами Евгения Киселева, такая позиция политическая, политологическая, она звучала и звучит в его словах по-прежнему следующим образом. Чем ГУЛАГ лучше гитлеровских концлагерей? И вообще Сталин лучше Гитлера, помимо того, что он победил. Ну, это слова Евгения Киселева. Да, ну, через 20 лет на НТВ ставится фильм «Сталин с нами», Чернышова, да, о событиях 93-го года. И такой замечательный фильм, он как-то прошел совершенно незаметно. И, по-видимому, этому есть объяснение. Он слишком острый, слишком резкий. Он называется «Путин с нами». Вот. Такой путь прошло НТВ как политический канал. Как мы видим, все-таки НТВ различает теперь уже разницу между Гитлером и Сталином. Я не знаю, кто здесь прав, не хочу никого здесь судить и обвинять. История все расставит на свои места. Но Евгений Киселев через 20 лет желаю выглядеть так же свежо, как Познер. Я думаю, он тоже научится различать все-таки наши события нашей советской истории и того, что было в Германии. Спасибо за внимание.
Ну, я от своих слов не отказываюсь. Тем не менее, я ответственно могу заявить, что я достаточно хорошо знаю и историю Германии, и историю Советского Союза до начала Второй мировой войны. И по-прежнему стою на своем. Что я имею право как минимум задать риторический вопрос. А вы отвечаете, как хотите. Но я имею право задать риторический вопрос. А чем все-таки Сталин лучше Гитлера? Тем, что он победил, или чем-то еще? Отвечайте, пожалуйста, ради бога. Но не сейчас. Мы сегодня не про это. А что касается... Тут вспомнили про фильмы, которые снимает Владимир Чернышов. Это, кстати, один из ветеранов НТВ. Ну, на самом деле я от многих слышал, что вот у человека произошла некая переоценка ценностей. Он действительно снял такой, я бы сказал, весьма комплементарный документальный фильм, по-моему, из нескольких серий.
Сталин жив.
Сталин жив, угу. Да. Вот он такой апологетический фильм снял про 93-й год, где, в общем...
Мы его обсуждали здесь.
Герои, это так называемые защитники Белого дома... Может быть, еще что-нибудь снимет. Я так понимаю, что это не точка зрения НТВ.
Нет.
Это его личная точка зрения, но она востребована То есть вот люди, которые принимают решение запустить это кино в производство, потом дать ему, этому фильму эфир, показывать его, раскручивать, рекламно поддерживать. Видимо, они понимают, даже если не разделяют точку зрения автора, что эта точка зрения сейчас востребована не просто в обществе, не просто у зрителя, а где-то там, наверху. То есть вот есть люди при власти, которым это нравится, которые тоже примерно так же смотрят на нашу отечественную историю, и их это приятно щекочет, их, им это душу греет.
Такое совпадение.
Такое совпадение.
Да. Игорь Сергеевич из Смоленской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Прежде всего, позвольте пожелать вам всех благ в личной жизни, я имею в виду Евгения Киселева, и, конечно же, прежде всего, интересной работы. Вот. А что касается НТВ, то могу вот сказать, что сейчас я его абсолютно не смотрю. Единственное, что я посмотрел, это вот, не знаю, в курсе ли вы дело, фильм, ну там немножко есть такой забавной интересной информации, «История всероссийского обмана. Точка, водка» в двух сериях. И то этот фильм я смотрел не через НТВ, а мне его скачал средний сын из интернета. Вот и все. И теперь у меня вопрос для уважаемого Евгения Киселева. Это по поводу частный вопрос. Вот скажите, когда вы уходили, или не знаю, как тут лучше сказать, вас уходили, то есть вас увольняли без вариантов, или все же вам на каких-то условиях предлагали остаться? Ну, учитывая вот эту смену аудитории, как вы недавно выразились сейчас в этой передаче. Спасибо большое.
Со мной пытались вести, скажем так, сепаратные переговоры, но я в них не вступил. Полагаю, что не имею на это морального права, что это было бы по отношению ко многим людям предательством, скажем так. То есть выходили на меня посредники, сами по себе вполне пристойные люди, которые, я бы сказал, даже немножечко смущались вот такой вот неожиданной роли. Но, очевидно, полагая, что, может быть, из этого получится что-то хорошее, там, предлагали мне встретиться с людьми, от которых могла зависеть моя дальнейшая судьба, которые могли бы, может быть, предложить мне какой-то компромиссный вариант. Об этом, так сказать, намекалось, что вот, а может быть, вы сумеете в каком-то другом качестве остаться на НТВ.
Ну, вот там была такая ситуация, все,
ну, в общем,
или ничего.
В общем, я сказал,
не пошли
что...
на компромисс вы тогда, это известное дело, и многие как раз...
Понимаете, в тот момент, когда со мной вели эти разговоры, Владимир Гусинский, человек, который этот канал создал, человек, который этот канал финансировал, как бы к нему ни относиться, и к многим обстоятельствам, связанным со всей историей под названием «Гусинский НТВ», он находился в тюрьме. И вот в этот момент там вести какие-то переговоры с кем-то.
Да. Вы знаете, я
было
вот
просто
как раз
для меня это было недопустимо.
Вы сами же и заговорили о той ситуации, которую я вам хотела рассказать, о чем забыли. Вот сегодня не только аудитория, забыли эксперты, которые занимались тогда НТВ, писали. Вот журналисты некоторые забыли об этой истории с протоколом номер 6, знаменитой, когда тогдашний Михаил...
Приложение.
Приложение.
Оно называлось «Приложение номер 6» в историю, вошло в фольклор,
как протокол номер 6.
Протокол звучит
лучше. Когда Михаил Лесин, тогдашний министр печати, пришел в тюрьму к Владимиру Гусинскому, предложил ему подписать бумаги о продаже компании, и шестым протоколом...
Но это уже апокриф. Ни в какую тюрьму он не приходил.
Ну, так это выглядело на тот момент. Он, конечно, приходил не в тюрьму, но они подписали такое
соглашение. Вели Лесин и Малашенко,
да,
скажем так.
Да.
И происходило это все в здании Министерства печати.
Конечно, не в тюрьме, да.
На Пушкинской.
Да.
Ну, или может быть, там где-то по каким-нибудь ресторанам.
Но во время его, но в те дни, когда он сидел, это было как раз во время его вот заключения.
Нет, это было уже после того, как...
Даже уже после. Но тогда его
переговоры начались... Уже после того, как Владимир Александрович был освобожден из Бутырки.
Но в шестом вот этом приложении было написано, что условия продажи НТВ – это свобода. Это тогда называлось свобода в обмен на акции.
Там было все совсем... Не так.
Это даже не важно. Давайте даже не будем уточнять. Важно, что никто об этом сейчас
порядок
не помнит.
Порядок действий был такой. Гусинского арестовали 13 июня 2000 года. Затем, те, кто ближайшие друзья, товарищи, коллеги, соратники Гусинского, получили абсолютно прозрачный месседж. Значит, Гусинский выйдет на свободу, если вы дадите согласие начать переговоры о продаже НТВ и об условиях полного ухода с рынка.
Вот.
Посовещались, решили, давайте начинать переговоры. Гусинского 16 числа выпустили из Бутырки. Переговоры продолжались примерно полтора месяца. Потом прокуратура написала бумагу, в которой было сказано, что дело против Гусинского прекращается за отсутствием состава преступления, то есть на полностью реабилитирующих основаниях. И можно сказать, что вот дата издания этой публичной бумаги Генпрокуратуры и абсолютно непубличного соглашения, к которому имелось приложение номер 6, они, по-моему, там совпадают, да. Может быть, или там с разницей в один день.
Истории.
И в тот же день Гусинский улетел в Испанию. Но потом он отказался от этих договоренностей.
Потому что под давлением они были
подписаны. Да, он объявил о том, что это все подписано под давлением, и тогда уже через Интерпол на него спустили испанские правоохранительные органы.
Это уже пошла другая часть
истории. И вот в тот момент, когда НТВ-то захватывали, да, Гусинский был еще в испанской тюрьме. Я про это говорю.
Да. Но я-то хочу сказать о том, что Михаил Лесин тогда выступил гарантом этой сделки, за что он получил нагоняй на правительстве. Сегодня он возглавил компанию «Газпром-медиа», в которую входит НТВ в частности. Какое у вас было отношение к этой новости? Она вас хоть как-то всколыхнула что-нибудь в вас?
Ну, я думаю, что он направлен партии и правительством на этот участок работы для того, чтобы больше денег зарабатывала НТВ и другие компании, которые входят в холдинг. Вместе с НТВ там же есть еще и ТНТ. И,
ну, конечно, там много
чего. Там только нет. Вот, я думаю, что он по деньгам или за деньги отвечает. Это не за политику, не за редакционное содержание. Я думаю, что за редакционное содержание, за вещание НТВ отвечает нынешний руководитель НТВ, наверное, там перед первым лицом государства.
Это я понимаю, что его, наверное, на деньги назначили. Но вот у вас, вот сама ситуация, что Лесин, который был гарантом тогда и такую роль сыграл, в конце концов, вот история повернулась так, что он в конце концов встал над...
Ну, в истории там много чего было. Его отодвинули, он был не у дел, его потом совсем уволили, причем уволили обидно. Не знаю, я как-то вот зла не держу, как вы будете долго смеяться. Но на Михаила Юрьевича я зла не держу. Он был тогда...
Да не буду я смеяться, сколько лет ты прошел,
он был,
Господи,
тогда игроком определенной команды, который он играл по командным правилам, и там про него, на самом деле, легенды рассказывают, что вот этот как раз яркий представитель того типа постсоветских людей, которые для своих там готовы, что называется, в лепешку расшибиться и готовы сделать все для человека, который друг, коллега, товарищ, соратник и абсолютно беспощаден к врагам Рейха, что называется, если использовать терминологию 17 мгновений весны. Поэтому вот тогда он действовал ровно по этим правилам.
Ну что ж, Александр из Краснодарского края, что думаете вы?
Добрый вечер.
Здрасте.
У вас гость допустил выражение «так называемые защитники Белого дома». И тут же произнес опус о том, что Гитлер и Сталин, ну, равны. Вопрос такой к нему. А чем лучше Гитлера те...
Все, спасибо большое, Александр. Нет, и даже не разрешу отвечать, даже если бы захотел сейчас Киселев ответить. Валерий из Москвы, потому что это другая тема. Валерий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Елена Евгения, добрый вечер.
Здрасте.
Это Валерий Измас.
Да.
Хотелось бы сделать экскурс в истории НТВ. Дело в том, что до этих нечестных президентских и депутатских выборов в 2012 году как-то смотреть НТВ было интересно, более подборка, передача были, тематика, подборка была хорошая. Но когда после 4 февраля, суббота была, после митинга на Болотной, когда был мороз, 25 градусов, многотысячная толпа была, мы вернулись домой, когда я вечером по НТВ, по своей как бы любимой программе, увидел такое, что якобы нас всех покупали за доллары,
за печеньки,
кормили, кофе, все такое прочее. То есть наглая ложь пошла. Просто мы взяли и забанили НТВ, и с 4 февраля прошлого года мы больше этот канал не смотрим. Но дело в том, что когда через неделю я спросил свою супругу Ксюшу, говорю, давай мы синий экран не уход смотреть, 4 канал как-никак, другим какую-то сеточку забьем каналом, она говорит, зачем? Я, ну как, ну вот надо вот, пусть будет. Это будет напоминание нам и другим, что мы этот канал больше не...
Ничего себе крестик на могиле. Валерий, спасибо вам за этот звонок. Я, знаете, я даже не буду ничего уже просить здесь комментировать, потому что мне кажется, что эти звонки очень полезны будут для нынешнего руководства канала, потому что ведь Валерий – это слушатель, который не отказался от НТВ давно. Он его смотрел до какого-то момента, но масштабы подлости зашкалили так, что человек отказался. Это вообще информация для размышления.
Как хорошо, что я не смотрел.
Да, да.
Это, поэтому спокойнее, это, спокойнее.
Да, да. Это информация для размышления руководства, что все-таки вот одна какая-то подлая передача ставит крест на работе огромного количества людей, которые работают честно на этом канале. Так, но я
так,
хочу...
Так, вы знаете, ведь в журналистской профессии так бывает. Иногда
бывает.
Одна ошибка...
Да.
На всю жизнь. Потом.
Вот я хочу вас спросить про одну, на другую тему, очень лично уже, лично-профессиональный вопрос. Вы, конечно, здесь позиционируетесь, плохое слово, но какое есть, как тогда, по крайней мере, оппозиционер по отношению к власти, оппозиция власти НТВ, ну, на тот момент Путину, Кремлю, условно, обобщенно говоря. Вы сейчас переехали на Украину, и вы в очень хороших, вы в прекрасных отношениях, вы поддерживаете Виктора Януковича. Это вот...
Я не поддерживаю Виктора Януковича.
Ну, вы с ним...
Что?
Бесконечно милы. Ну вот даже последний репортаж. Ну вот даже последний репортаж, когда вы поехали снимать на теннисный корт, как он бегает, каждое его движение отслеживали. Вот тут он бросил ракеткой замечательно, а здесь хуже, а здесь долгий сюжет, длинный, просто вот вы следили за каждым движением человека с восторгом.
Ну, восторг вам померещился.
Да?
Да. Восторг вам померещился. Я случайно, по сути дела, случайно попал на эту президентскую дачу, где действительно президент играл в теннис. Я не, действительно там не собирался там выходить на корт, но мне тут же там
впарили.
Вынесли ракетку, форму, ну, как говорится, отступать было некуда, ну, как, ну, вот, я рассчитывал у него взять интервью на самом деле, но интервью не получилось, там, такое серьезное интервью. Пришлось рассказывать про теннис, ну, как, я попытался с позиции теннисного болельщика, и человека, который в эту игру играет много лет, там, проанализировать,
но
там,
вы...
хороший он игрок или не
или
плохой.
Вы сейчас удивились, когда услышали от меня, что вы там, вот, воспринимаетесь как группа поддержки президента Януковича. Вы
я
сейчас
знаю,
удивляете...
что вы... Послушайте, да. Леночка, вы что, смотрите внимательно украинское
Нет,
телевидение?
Нет, я не смотрю внимательно.
Вы транслируете...
Да-да, транслирую.
Вы транслируете
я...
позицию
да, да,
определенной,
да, да, да.
очень, скажем так, заряженной политически и угу. идеологически части
Это согласна,
украинской журналистской тусовки.
Так. То есть вы знаете об этой позиции?
Я прекрасно знаю.
А,
значит,
ну вот.
я ее не принимаю, и я ее вот. Отвергаю. Больше того, я вам скажу страшную вещь. Я считаю, что вообще по-хорошему не должно быть оппозиционных журналистов и в России. Я с наслаждением...
Ничего страшного в этом нет. Это цивилизованно
и
было бы.
Я с наслаждением дождусь того дня, если доживу, конечно, когда журналисты будут просто смотреть там, ну, на власть, вот как на... Там рыбок в аквариуме. Вот я, у меня нет, понимаете, в чем причина там, моего другого отношения к тому, что происходит в украинской политике. Ну, все-таки там, при том, что я там прожил уже много лет, уже 6-й год там живу, практически безвыездно, при том, что там я помню многие события, которые происходили там раньше. При том, что я очень позитивно и очень хорошо, это в каком-то смысле это стало для меня второй родиной. Мне там очень комфортно, мне там очень хорошо, мне там очень интересно, но все равно я вот как-то... Это не душевная боль, да? Ну, вот я не могу воспринимать там происходящее знаете, с острой угу. душевной болью. Я спокойно...
Посмотреть
на события без гнева и пристрастия, это... Очень здорово.
Может, это и счастье.
А, понимаете, есть такая точка зрения. В Украине считается, что хорошая журналистика, правильная журналистика, демократическая журналистика, это когда пасть порву против Януковича и там, ага. по тельняху нагрузи за оппозицию. А если ты этого не делаешь, значит, ты плохой, продажный, нечестный журналист. Вот и все.
На этом мы закончим. Неожиданно заканчиваем разговор о юбилее НТВ, которому сегодня, завтра исполняется 20 лет. С нами был Евгений Киселев. Это была программа «Лицом к событию».